Обзор западной прессы, новости экономики и рубрики «Сетевые разговоры» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. В Кремле прошло заседание Госсовета, посвященное развитию политической системы России. В нем приняли участие все зарегистрированные в России партии, в том числе не входящие в Государственную Думу. Их лидеры представили свои предложения по реформированию политической системы. Идея проведения Госсовета, посвященного политической реформе, родилась при демарше оппозиционных партий осенью 2009 года. Тогда эти партии выступили против результатов региональных выборов, назвав их сфальсифицированными. Сегодня президент Дмитрий Медведев заявил, что планирует внести в Госдуму законопроект, гарантирующим партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительства в местных парламентах. Рассказывает Лейла Гениатуллина.
Открывая сегодняшнее заседание Госсовета, российский президент Дмитрий Медведев отметил, что впервые на нем рассматриваются в чистом виде вопросы внутренней политики страны, и при этом присутствуют лидеры всех партий. Обсуждая политическую систему в стране, Медведев заявил, что в России необходима настоящая политическая конкуренция.
Если в формировании органов государственной власти субъектов федерации в той или иной степени участвуют практически все партии, то на уровне местного самоуправления картина иная. Почти половина из 246 тысяч депутатов представительных органов муниципальных образований – это единороссы. Но коммунистов среди депутатов местного самоуправления не более 2%. Либеральных демократов – менее процента даже. Такая ситуация просто удивительна. Она говорит о том, что наши партии, прежде всего оппозиционные партии, очень слабо работают на муниципальном уровне.
Вспоминая демарши оппозиции после региональных выборов, российский президент сказал, что заявления о массовых фальсификациях в единый день голосования оказались неподтвержденными, и что в целом итоги региональных выборов отражали реальное соотношение политических сил в стране. С ним не согласился председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Выступая на заседании Госсовета, он заявил, что идея о политической многопартийности далека от реальности.
Это как же надо было укатать всю политическую жизнь, поставить под козырек всех чиновников, чтобы после двух десятков лет с начала рыночных реформ, замечу, очень противоречивых, отрапортовать о полном единогласии. И это в многомиллионном городе Москве с огромным социальным расслоением. Опять полное единство партии и народа. По итогам выборов 11 сентября нашей партии в суд подано несколько десятков исков. К сожалению, у нас нет уверенности, что дела будут рассмотрены по существу. Пока еще окончательное решение не принято, и там, где уже есть решение, не устраивающее нас, конечно, мы будем подавать апелляции.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уверен, что прошедшие региональные выборы доказали неэффективность политической системы. По его словам, 8 из 10 избирателей не пошли на эти выборы, и только 3% граждан страны сказали, что выборы были честными. Зюганов также считает, что между властью и партиями отсутствует политический диалог.
Ну вот приведу несколько примеров, какой может быть честный диалог. Кузбасс, у нас Останина, депутат Государственной Думы, наш секретарь, выступила в газете «Россия» с небольшим интервью. Сказала, дословно, регион страха, где нет места свободным выборам. 3 судебных иска по линии администрации на 500 тысяч, по линии избирательной комиссии на 500 тысяч и по линии регионального отделения партии «Единая Россия» еще на 500 тысяч. На 1,5 миллиона претензий к депутату Государственной Думы, нашему секретарю, возглавляющему список. Такого прецедента ни в одной истории не было. За слова еще никто так не наказывал.
Рассказывал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Политолог Владимир Прибыловский считает, что любая реформа, в том числе и политическая, возможна лишь при кадровых перестановках.
Главная реформа, которая может лежать в основе всего, это кадровая реформа. И единственная модернизация, которая может как-то сработать, это модернизация кадровая. Пока у нас каких-то значительных кадровых перемен при новом президенте не происходит, что является одним из доказательств, свидетельств того, что власть не сменилась, и власть по-прежнему находится в руках Путина. Будет ли политическая реформа? Это зависит от политической воли Кремля. Но так как, скорее всего, в Кремле по-прежнему правит прежний правитель Путин и его ближайшее окружение, то почему бы ожидать эту политическую волю к реформе, если ее не было там предыдущие 10 лет?
Тем не менее, сегодня лидеры многих партий высказывали свое видение политической реформы, как можно модернизировать и изменить политическую систему в стране. Вы говорите, что невозможна такая реформа без кадровых перестановок. Ну тогда во что, в общем-то, вот этот Госсовет выльется, в чем его смысл, для чего он был нужен?
Пока мне кажется, что это просто очередные слова, демонстрация добрых намерений. В общем-то, вещь, на которую наш новый президент Медведев, он горазд, 2 года много было хороших слов сказано, но и собирались разные советы и так далее. Ну, здесь тоже, в принципе, на этом госсовете были здравые предложения. Например, предложение лидера «Яблока» Митрохина по изменению избирательного законодательства. Здравые и при этом очень умеренные, без вызова существующей верхушки. Но это же совещательный орган. Предлагать можно все что угодно. Но рекомендации, которые на этом совете прозвучали, в большинстве своем будут игнорированы. Ну, может быть, что-то будет воплощено в жизнь, но это не реформа, а это так, покраска фасада.
Это было мнение политолога Владимира Прибыловского. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, выступавший на заседании Госсовета, не рассчитывает на то, что все предложения партии по реформе политической системы будут реализованы. Главное, по его словам, это то, что оппозиционные партии высказали свою позицию первым лицам государства.
Раньше такой возможности у нас не было. Сейчас такая возможность есть. Рассчитывать на то, что все наши предложения будут реализованы, конечно, невозможно, наивно. Мы отдаем себе в этом отчет. Мы реалисты. При нынешней политической системе модернизация страны невозможна. Это было сказано достаточно внятно, четко, напрямую президенту России, премьер-министру, всем губернаторам страны, которые там находились. Была положительная реакция. Примерно очень важное предложение по поводу антикоррупционных экспертиз законодательства России. Это один из ключевых пунктов нашей программы. Мы считаем, что законодательство в России насквозь коррупционное. Оно написано депутатами под диктовку чиновников и олигархов и служит их интересам. И это и есть главный корень коррупции в России. Это было сказано достаточно внятно и получило отклик, по крайней мере, со стороны премьер-министра, который сегодня является ключевым человеком в государстве. Оппозиционная партия должна использовать все методы воздействия, которые находятся в ее распоряжении. В этом ее задача состоит, особенно в нынешних условиях авторитарного режима.
Выступая вот тоже на этом заседании, Зюганов заявил, что нет политического диалога между властью и оппозиционными партиями. Сегодня такой диалог состоялся?
Нельзя сказать, что совсем нет, потому что все-таки такие заседания проводятся. Но, конечно, диалог носит такой дозированный характер. Он не поставлен на системную основу, потому что у оппозиции нет влияния в парламенте. Сам Зюганов это прекрасно знает, потому что конституционное большинство у «Единой России», все предложения любой оппозиции отвергаются, я знаю по работе в Московской городской думе. Поэтому системного диалога, конечно, нет. Но вот есть такой фрагментарный, дозированный, крайне недостаточный диалог, но и им нужно пользоваться. Мы такой диалог вели, например, с мэром Москвы, за что нас многие осуждали, но благодаря этому диалогу мы принесли огромную пользу сотням тысяч москвичей. Я считаю, что не использовать такие возможности для оппозиции просто безответственно.
Рассказывал лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Лидеры 3 непарламентских партий выступили за создание равных условий для парламентских и непарламентских партий из-за снижения избирательного барьера в региональные парламенты и Госдумы. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Татарстана Минтимер Шаймиев обратился к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, истекающих в марте. Жители московского дачного поселка Речник требуют приостановить снос домов и приступить к переговорам. Снос домов продолжается. Районный суд Новороссийска изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. В Томске похоронен журналист Константин Попов, скончавшийся после жестокого избиения сотрудником милиции. Продолжаем программу «Время свободы». Государственная дума приняла законы, касающиеся создания Северокавказского федерального округа и утверждения вице-премьером и полпредом президента в округе Александра Хлопонина. У депутатов возникло немало вопросов к полномочному представителю президента в Госдуме Гарри Минху, что не помешало им проголосовать за поправки единогласно сразу в трех чтениях, рассказывает Максим Ярошевский.
Полномочный представитель президента в Государственной думе Гарри Минх напомнил депутатам о предложениях, которыми выступил глава государства. Речь касается поправок в Конституционном законе о правительстве России и Федеральном законе о внесении изменений в статью о Государственной гражданской службе России.
Президент Российской Федерации, давая характеристику ситуации на Северном Кавказе, обозначил ее как самую серьезную внутриполитическую проблему в нашей стране. И перечислил ряд проблем, которые существуют в этом регионе. Это терроризм, экстремизм. И было отмечено, что этот комплекс проблем невозможно решать только силовыми правоохранительными средствами. И одна из причин такой ситуации в том, что на территории субъектов Северокавказского региона существуют такие явления, как экономическая отсталость, массовая безработица и отсутствие нормальных жизненных перспектив у значительной части населения.
Председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин предложил парламентариям принять закон сразу в трех чтениях.
Комитет считает, что данные законопроекты весьма актуальны, соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству и с учетом необходимости тех задач, которые были обозначены представителем президента Российской Федерации, для необходимости скорейшего включения инструментария вновь создаваемого института практической жизни, комитет предлагает Государственной Думе одобрить федеральный конституционный закон и принять федеральный закон в первом чтении и в дальнейшем в целом.
У депутатов возникло достаточно много вопросов относительно поправок. Однако в итоге за их принятие парламентарии проголосовали единогласно. Хотя в кулуарах Думы с назначением Хлопонина соглашаются не все, говорит заместитель председателя Центрального комитета КПРФ Владимир Кашин.
Все-таки, на наш взгляд, надо было в нашей большой, серьезной стране подыскать того человека, который был бы знаком и с традициями, и с обычаями жителей, населяющих Северный Кавказ, который бы не понаслышке знал все особенности, в том числе поведение людей и, безусловно, особенности ведения там народного хозяйства. Сам Хлопонин неплохой, видимо, менеджер, но мы понимаем, в каких отраслях. Этих отраслей экономики в образованном округе не существует. Поэтому он начинает с нуля. Какой смысл человеку начинать с нуля в той территории, к которой он не имеет отношения?
Поправки, внесенные в законы, позволили заместителям председателя правительства и федеральным министрам совмещать должности полномочных представителей президента в федеральных округах. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Жители московского поселка Речник требуют от властей приостановить снос их домов и вступить с ними в переговоры. Об этом сообщили их представители на пресс-конференции в Москве. Однако позиция властей остается прежней. Как заявил мэр Москвы Юрий Лужков, цитата, «есть судебные решения, которые должны исполняться». С подробностями Мумин Шакиров.
Битвы юристов не получилось. На пресс-конференцию не явились представители городских властей, в том числе и префект Западного административного округа Юрий Алпатов. Табличку с его фамилией пришлось убрать со стола. Отсутствие высокопоставленного чиновника объяснил председатель общества ветеранов поселка Речник Юрий Кладов.
В этот момент я должен доложить, что сейчас не приехали по одной простой причине, что они заняты. Сейчас идет снос Речника. Понятно? Пока мы здесь говорим.
Далее Юрий Кладов говорил по существу.
Первое. Предложений в наш адрес пока никаких не поступало. Это что правильно понимать. Второе. Власть не хочет категорически идти на диалог с нами. В рамках гражданского схода, который мы провели на территории нашего садового поселка и участвовало все взрослое население, в рамках этого гражданского схода было принято решение создать согласительную комиссию. Все органы проинформированы. Лично я получил ответ от гражданина Баранова. Я не могу назвать его ни товарищ, ни друг, никто. Знаете, гражданин Баранов. Вот он ответ. Где я от имени гражданского схода, от имени органов управления, наших общественных организаций, написал ему: включитесь в работу согласительной комиссии. А знаете, что он в конце мне написал? В связи с вышеизложенным прошу вас оказать содействие в добровольном исполнении членами СНТ решений, вступивших в законную силу решения суда.
Владельцы участков и домов в настоящий момент требуют приостановить снос строений и начать переговоры. Об этом на брифинге заявил их представитель, заместитель председателя общественного движения «Наша столица» Александр Закандырин.
Мы настаиваем на одной позиции. Вот для того, чтобы разобраться, что дальше делать и найти какой-то компромисс, мы просим приостановить непосредственно исполнительное производство. Именно об этом мы разговаривали с уважаемым господином Юсуповым. И Фёрду Сенгельевичу мы говорили о том, что мы законопослушные граждане. Мы хотим, если есть решение суда, его исполнить. Ну давайте сначала разберемся, есть ли решение вообще суда, есть ли оно его непосредственно в отношении этого лица, которое указано в этом решении суда, как оно принято и так далее. Дайте нам возможность в рамках законодательства, и законодательство позволяет приостанавливать решение суда. У них есть у судебных приставов 3 года для исполнения решения суда. Я говорю, куда вы торопитесь? Зачем сейчас, когда минус 20 на улице, этих людей куда-то выгонять? Поверьте, ну некоторые люди реально имеют, реально это их жилье. Они в юридическом смысле там не живут, потому что не зарегистрированы постоянно, там по-старому прописано. Но они там же находятся, они фактически живут там. Ну зачем людей выгонять? Минус 20 на улицу. Давайте тихо, спокойно разберемся в каждом конкретном случае, как себя вести.
Созданная в 1957 году в районе Крылатской поймы садовое товарищество «Речник» со временем переродилось в поселок с дачными домами, построенными вопреки запрету на капитальную застройку. В 1998 году часть территории «Речника» была передана в природоохранную зону Москворецкого парка, а часть домов осталась на федеральной земле. В течение нескольких лет власти Москвы и жители «Речника» подавали друг на друга в суды, пока, наконец, не было принято решение о сносе 37 домов. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Томске похоронен журналист Константин Попов, погибший от рук милиционера. Журналиста зверски избили в медвытрезвителе, после чего он 2 недели находился в состоянии комы. Милиционеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, рассказывает Мелани Бачина.
Панихида в Богоявленском соборе Томска началась ровно в полдень. Вереница людей тянулась к храму в течение нескольких часов. Проститься с Костей пришли не только родственники, друзья и коллеги, но и все те, кто не остался равнодушен к трагической гибели журналиста. Константина Попова зверски избили в медвытрезвителе, куда он был доставлен в ночь на 4 января. Соседи пожаловались на громкую музыку в квартире журналиста. Избивал и изощренно издевался над связанным человеком 26-летний сотрудник вытрезвителя Алексей Митаев. Как он позже пояснил следствию, сделал он это из-за семейных проблем. Некоторые подробности обстоятельств дела рассказал начальник УВД Томской области Виктор Гречман.
Самое главное, что когда я ему задал вопрос, а ты зачем это сделал-то, объяснить он ничего не мог. Объяснил, ну несколько, может быть, неправильно выразился, объяснил это тем, что как, вот, проходя мимо связанного человека, который, кстати, по заявлению фельдшера, по объяснению фельдшера уже спал, значит, просто ударил и пошел дальше. У нас не было никаких данных о том, что кто-то еще при этом участвовал, кто-то мог видеть. Видел фельдшер кровь, он предложил потерпевшему вызвать скорую помощь, тот отказался. Он должен был вызвать, несмотря на желание либо нежелание.
Константин Попов провел в больнице чуть больше 2 недель. Все это время он находился в состоянии комы. 20 января журналист скончался, не приходя в сознание. Милиционеру Алексею Митаеву уже предъявлено обвинение по 2 статьям Уголовного кодекса. Его непосредственный руководитель, начальник медвытрезвителя, сразу после случившегося подал в отставку. Сам вытрезвитель закрыт. Томский союз журналистов требует тщательного расследования гибели журналиста и настаивает на отставке руководства УВД Томской области.
Цепочка вот этих страшных преступлений, которые творятся в стране, в системе Министерства внутренних дел, говорят о том, что вот эта существующая система, она себя изжила, она должна быть демонтирована.
Сказал председатель Союза журналистов Алексей Севастьянов. Начальник УВД Томской области Виктор Гречман, в свою очередь, заявил, что не собирается слагать свои полномочия, пока не будет закончено расследование этого уголовного дела. Обратиться к президенту Дмитрию Медведеву и выразить протест против произвола в органах УВД Томской области, защитить права граждан на жизнь, свободу и безопасность, томские журналисты намерены на пикете, который состоится в Томске в воскресенье 24 января. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Время свободы». На очереди обзор зарубежной прессы, которую сегодня подготовила моя коллега Малика Рахманова. Малика, известно, что министр обороны США Роберт Гейтс совершает сегодня свой двухдневный визит в Пакистан. Скажите, пожалуйста, что пишут на эту тему в ближневосточной прессе? Есть ли интересные статьи на эту тему?
Любопытно то, что большинство сообщений в афганской и пакистанской прессе носят в основном информационный характер. Какие-то аналитические статьи или высказывания экспертов по поводу всех заявлений Роберта Гейтса я не встречала пока на полосах газет. Вот, к примеру, онлайн-издание A Pakistan News пишет, что Гейтс призывает пакистанское руководство к более тесному военному сотрудничеству в борьбе с терроризмом. Далее описываются встречи главы Минобороны США с вышестоящими чиновниками Пакистана. Цитирую. Выступая в Национальном университете обороны в Исламабаде, Гейтс заявил, что борьба с экстремистами в районе Пакистана-афганской границы в интересах как США, так и Пакистана, пишет автор. Далее в статье приводится следующее. Гейтс также отметил, что свертывание военного сотрудничества с Пакистаном в 90-е годы было стратегической ошибкой Вашингтона, что привело, по его словам, к дефициту доверия. Издание подчеркивает слова Роберта Гейтса о том, что США не намерены создавать военные базы в Пакистане, а также не собираются контролировать развитие ядерной программы в этой стране. Ну и, наконец, автор статьи пишет, что участники переговоров, цитирую, обсудили новую стратегию США в Афганистане и использование беспилотников. Напомню, что США, возможно, снабдит Пакистан военными беспилотниками, чего ждет Исламабад. Ну, вот все сообщения, собственно, сводятся к описанию визита Гейтса и заявлениям, как я уже сказала.
Ну и как реагируют на эту тему западные газеты?
Британская газета «Телеграф» опубликовала статью под заголовком «Пакистан подает знаки о военном наступлении на Северный Вазиристан в этом году». Там, согласно публикации, скрывается Осама бин Ладен. Хотя стоит большой вопрос о способности Пакистана провести подобную крупномасштабную операцию в районе, где сосредоточены сторонники Аль-Каиды, пишет автор статьи. Далее газета цитирует генерал-майора, официального представителя пакистанской армии Атар Аббаса, который заявил, что важно позаботиться о стабильной ситуации в Южном Вазиристане, где проходили наступательные операции пакистанских военных сил в октябре прошлого года. Мы не хотим делать то, что может угрожать стабильности или свести на нет достижения военных в этой области. Пока у нас не будет уверенности в том, что ситуация стабильна, мы не станем предпринимать дополнительных мер, цитирует «Телеграф» заявление Аббаса. Заявление пакистанского генерала комментирует некий высокопоставленный чиновник Пентагона, его имя не указывается. По его словам, Пакистан сомневается в своих силах. И, скорее всего, сомнения связаны с возможностями Исламабада справиться с этой задачей, пишет автор статьи. Гейтс прибыл в Пакистан для того, чтобы ознакомиться с планами Исламабада в отношении Северного Вазиристана, региона, который граничит с Афганистаном. Цитирую, «Мы слышали о планах двинуться на Северный Вазиристан, и я бы хотел изучить этот вопрос», заявил Гейтс в самолете, направляющемся в Индию. Газета также пишет, что Гейтс неоднократно воздал должное огромным жертвам пакистанских войск в Южном Вазиристане. «Они добились большого прогресса», заявил он.
Спасибо. Малика Рахманова подготовила обзор зарубежной прессы. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. В ближайшие полчаса вы услышите рубрики «Политика», «Новости экономики», «Очередную историю Запада и Востока», а также репортаж о предстоящем приезде на Украину российского посла. В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Татарстана Минтимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, который истекает в марте. Жители московского дачного поселка Речник требуют приостановить снос их домов и вступить с ними в переговоры. Снос домов в поселке продолжается. Власти Москвы утверждают, что действуют на основании судебного решения. Районный суд Новороссийска в Краснодарском крае изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подпиской о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, гарантирующий партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительства в местных парламентах. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном реформе политической системы. Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о создании Северо-Кавказского федерального округа и о назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопонина. В Томске похоронили журналиста Константина Попова, скончавшегося в больнице после жестокого избиения сотрудником милиции. Президент Украины Виктор Ющенко присвоил звание Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что размещение американских ракетных комплексов «Патриот» в Польше – вопрос двусторонних отношений партнеров по НАТО. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун согласился до июньских парламентских выборов предстать перед независимой комиссией по расследованию обстоятельств военного вторжения в Ирак в 2003 году. Премьер заявил, что ему нечего скрывать и что он готов дать свидетельские показания в любой момент. Мы продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет на волнах радио «Свобода», как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии находится автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Здравствуйте, Андрей. Сегодня много политических тем, и вот мы многие из них уже обсуждали. Это Госсовет и заявление Ментимера Шаймиева сенсационное. Что будет представлено в вашей программе?
Вы знаете, Валентин, здравствуйте. Тем действительно много сегодня, и план программы я менял несколько раз. С утра еще хотел в вашей программе представить музыкальную кантату на текст манифеста Коммунистической партии, но другие более важные политические события вытеснили, а кантату послушаем в самом конце программы. Из того набора тем, которые вы представили, я выбрал решение Ментимера Шаймиева об отставке. Все-таки это важное политическое событие, и только что, буквально вот 2 минуты назад, я записал беседу довольно любопытную с коллегой, директором службы вещания на татарском и башкирском языках «Радио Свобода» Римом Гельфановым. Давайте послушаем фрагмент беседы, как он оценивает факт отставки и перспективы Татарстана. Дмитрий Медведев будет рекомендовать на пост главы Татарстана Рустама Миниханова, премьер-министра. Это человек Шаймиева?
Это человек Шаймиева, но он в то же время человек нового поколения, я бы так сказал. Даже ярые противники, оппоненты Шаймиева признают, что Рустам Миниханов – это современный менеджер. И в этом смысле, видимо, эта фигура даже компромиссная, как для Москвы, так и для Шаймиева. Потому что, с одной стороны, Миниханов – это его воспитанник, а с другой стороны, Миниханов – это менеджер современного уровня.
Уйдет Шаймиев из политики или будет руководить из тени республикой?
Первый вопрос, который мне пришел в голову, когда я узнал, что Бабай, как его величают, республики, уходит. Шаймиев не такой человек, который вот решил уйти и ушел, как Ельцин, например, да? Наверняка что-нибудь придумают, как раз когда страна занимается модернизацией, могут придумать какой-то совет по модернизации, например, его возглавит Шаймиев. Есть Всемирный конгресс татар, конечно, это национальный, чисто национальный орган, но я думаю, что и самому конгрессу было бы интересно, и вес конгресса бы прибавился бы, если бы его возглавил, например, Шаймиев. Варианты есть, но пока ничего не известно.
Полностью интервью с Римом Гельфановым, репортаж из Казани в итоговом выпуске программы «Время свободы». Еще Валентин упомянул одну тему, развиваться она стала сегодня во второй половине дня, это арест известного майора милиции Алексея Дымовского, процесс новороссийский должен над ним начаться в понедельник, и наш корреспондент обязательно расскажет об этом, новороссийский, а сегодня Дымовского арестовали, и удалось дозвониться и до супруги Алексея, она вся в слезах, не знаю, сможет ли дать интервью, однако полностью большой и яркий материал Максим Ярошевский, наш репортер, подготовит, конечно, к итоговому выпуску программы, так что слушателей отправляю к собственной программе, которая начнется через 2 часа, через час уже с небольшим. Всего доброго.
Большое спасибо, Андрей. Итак, Андрей Шарый, автор и ведущий итогового выпуска информационной программы «Время свободы». Мы Продолжаем программу «Время свободы». Ожидаемое на следующей неделе прибытие на Украину посла России Михаила Зурабова грозит вылиться в очередной дипломатический скандал между Москвой и Киевом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
О том, что новый российский посол Михаил Зурабов должен отправиться на Украину, стало известно через два дня после поражения Виктора Ющенко в первом туре президентских выборов. Согласно дипломатической практике, Зурабов должен сразу же вручить копии верительных грамот руководителям украинского МИДа, а через некоторое время после начала своей работы и президенту страны. Накануне стало известно, что российский МИД подготовил верительные грамоты, оформленные с отступлением от международных норм. Документы направляются на имя его превосходительства президента Украины. Однако фамилия и имя президента в них не указаны. В Киеве это считают попыткой унизить главу украинского государства, поскольку Ющенко все еще является действующим президентом. Как утверждает газета «Коммерсант Украина», президентская канцелярия потребовала от министра иностранных дел Петра Порошенко не принимать документы у Зурабова, если они не будут соответствовать общепринятым процедурам. Вполне справедливым такое требование считает директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.
Очевидно, может быть, было благоразумнее российскому дипломатическому ведомству немножко повременить с отправкой Зурабова на Украину, когда уже произойдет инаугурация нового президента. Может быть, таким образом этот конфликт бы снялся. Но сейчас ситуация есть такая, как она есть, потому что Ющенко остается действующим президентом.
Президент России Дмитрий Медведев назначил Зурабова российским послом на Украине еще в августе прошлого года. Однако по политическим мотивам отложил его выезд в Киев. В Кремле это объяснили антироссийским курсом политики Ющенко. Не исключено, что из-за разгорающегося скандала Москве вновь придется отложить приезд своего посла. Или же Михаил Зурабов будет вынужден приехать на Украину только в качестве специального представителя президента России по развитию торгово-экономических связей, продолжает Григорий Перепелица.
Второй вариант, он, к сожалению, не легитимизирует Зурабова как полпреда Российской Федерации. Хотя для Украины это был бы вариант несколько выигрышней, потому что это не генерирует конфликта.
Помимо дипломатических норм, существует и установившаяся традиция в украинско-российских отношениях. Как заявил заместитель главы президентской канцелярии Андрей Гончарук, еще ни один из четырех предыдущих послов России на Украине не привозил верительные грамоты без указания имени украинского президента. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. На очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Российская благосфера обсуждает конфликт между московскими властями и домовладельцами в садоводстве «Речник» в Крылатской пойме Москвы-реки, где вчера уже были снесены два дома. Всего по решению суда должны быть уничтожены более 40 сооружений, якобы незаконно построенных в течение последних 50 лет. Первое, что привлекло внимание блогеров, уже известный россиянам формат спецоперации. Вот впечатление ЖЖ Юзера А. Белугин.
Если есть решение суда, не знаю, справедливое или несправедливое, зачем приводить его в исполнение ночью, да еще с применением силы? Или это была войсковая операция по принуждению к порядку жителей поселка? Тогда почему без артподготовки? И еще, ни за что я не поверю, что спустя какое-то время на этой территории не появится другой коттеджный поселок или что-то более грандиозное, но только с другими хозяевами.
Подобные предположения высказали практически все блогеры. Пользователь ЖЖ Курарбор даже провел небольшое расследование.
Раскрою вам небольшой секрет. Рядом с речником, в той же природоохранной зоне, где нельзя строить, растет коттеджный поселок «Остров Фантазии», где проживают крупные чиновники и олигархи. Расширить свой остров фантазий чиновники решили за счет обычных граждан, притом совершенно бесплатно, при поддержке продажных судей и ментовских бандформирований.
Эти сведения подкреплены ссылками на «Новую газету», «Собеседник» и сайт московского отделения «Яблоко». Однако есть и те, кто верит в законность сноса домов в речнике, что, однако, не разрушает чувство неправильности происходящего.
Проштудировав все имеющиеся в интернете данные и что в 98-м году зона признана особо охраняемой природной территорией, и что такое понятие, как дачная амнистия, появилось значительно позже, и что застройки реально самовольные, понимаю, что юридически все верно. На что надеялись, вкладывая деньги в то, что не оформлено в собственность и не узаконено юридически? И хотя выглядит этот снос показательно карательным, да он таковым и является, все равно есть ощущение неправильности происходящего. Зато теперь у наших типа политиков и типа общественных деятелей появилась свежая тема для манипуляций чувствами простых дачных масс.
Европа, несмотря на формальное политико-экономическое единство в рамках Европейского Союза, по-прежнему остается очень пестрой и разной. Здесь центральной проблемой всем политическим блогерам представляется собственная страна. Самый знаменитый политический блогер Италии, яростный критик Берлускони Беппе Грильо, решился в этой связи на отчаянный шаг. Он отправился в лекционное турне, в ходе которого расскажет жителям европейских стран, какие меры те должны предпринять, чтобы защитить себя от разлагающего влияния современной Италии.
«Мы – нация, направленная в прошлое или в будущее, но никогда не в настоящее. Мы создали таких существ, как Берлускони, Ратцингер, Наполитано. Они хоть и не страшные, но самим своим существованием ввергают западную цивилизацию в кризис. Мы – страшная страна. Мы учим другие народы тому, для сопротивления чему у нас просто нет антител. Мы много чего уже экспортировали. И много чего экспортируем сейчас. Иногда я боюсь, что Меркель начнет подкупать судей, Браун пригласит на обед какого-нибудь мафиози, а Саркози начнет развлекаться с транссексуалами. Мы чего только уже не наделали, а они до сих пор этого не понимают. Помните, Гитлера создал именно Муссолини. Мы придумали фашизм, мы придумали банки, благодаря которым возник грабительский капитализм. Как нам объяснить миру, что в нашей стране министр культуры посвящает премьеру свои томные любовные стихотворения? Я еду за границу, чтобы привести им противоядие. Стратегия сутенера – вербовка сторонников. Посмотрите, что случилось здесь с Каддафи и с Путиным. Они же переродились, а Тополаник. Именно мы несем эту заразу миру. Правительство этого борделя просто поражает».
Тем временем в Великобритании автор нескольких политических блогов Мартин Коул сетует, что его соотечественники пока лишены возможности выразить свое отношение к финансовой политике собственного государства. Такая возможность есть, по его мнению, у жителей Исландии, где в феврале пройдет референдум, на котором граждане решат, должна ли Исландия выплачивать Великобритании и Нидерландам около 5 миллиардов долларов, которые вкладчики из этих стран потеряли в связи с банкротством исландского банка IceSave. Сетуя на то, что модераторы блогов Times регулярно удаляют его комментарии с сайта издания, Коул публикует его в собственном блоге.
Если референдум подтвердит, что Исландия отказывается платить, эта страна покажет простым гражданам других государств, как избежать ответственности за последствия банковского фиаско и текущей правительственной политики, в рамках которой продолжают печататься огромные объемы совершенно бессмысленных денег. В конце концов, деятельность Брауна и Дарлинга признают незаконной, их посадят в тюрьму, и вот тогда мелкие британские собственники проявят ровно столько же желания расплатиться по безрассудным обязательствам, возникшим из-за некомпетентности этих двоих, сколько сейчас проявляют исландцы.
Поистине нет пророка в своем отечестве. Если бы исландцы только знали, какой исторический шанс им предоставляется.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Татарстана Минтимер Шаймиев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой не продлевать срок его полномочий, который истекает в марте. Жители московского дачного поселка Речник требуют приостановить снос их домов и от властей вступить с ними в переговоры. Снос домов в поселке, начавшийся в четверг, в пятницу продолжался. Власти Москвы утверждают, что действуют на основании судебного решения. Районный суд Новороссийска в Краснодарском крае изменил бывшему майору милиции Алексею Дымовскому меру пресечения с подписки о невыезде на арест. Он взят под стражу в зале суда. Президент России Дмитрий Медведев внесет в Госдуму законопроект, гарантирующим партиям, набравшим на региональных выборах более 5% голосов, представительство в местных парламентах. Об этом он заявил на заседании Госсовета, посвященном реформе политической системы. Госдума приняла сразу в трех чтениях закон о создании Северокавказского федерального округа и о назначении полномочным представителем президента в этом регионе Александра Хлопонина. В Томске похоронен журналист Константин Попов, скончавшийся в больнице после жестокого избиения сотрудником милиции. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун согласился до июньских парламентских выборов предстать перед независимой комиссией по расследованию обстоятельств военного вторжения в Ирак в 2003 году. Премьер заявил, что ему нечего скрывать и что он готов дать свидетельские показания в любой момент. Правительство Гаити объявило о планах переселения 400 тысяч человек, оказавшихся без крова в результате катастрофического землетрясения. Синод Сербской Православной Церкви избирает нового патриарха. Прежний глава церкви патриарх Павел скончался в ноябре 2009 года.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что бы ответил Егор Гайдар Юрию Лужкову?
Комментарии экспертов.
Андрей Ларионов. Правительство ничему не научилось.
В блогах Свободы.
Блогер Алексей Сазонов ведет фоторепортаж из поселка Речник.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». Количество зарегистрированных безработных в России за три первых рабочих дня Нового года выросло почти на 17 тысяч. Тем временем правительство увеличивает финансирование региональных программ по снижению напряженности на рынке труда. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
По данным вице-премьера Александра Жукова, к 13 января численность безработных в стране, официально зарегистрированных в службе занятости, достигла 2 миллионов 148 тысяч человек, увеличившись по сравнению с началом месяца на 0,8%. Официальных данных об уровне общей безработицы за декабрь пока нет. На начало этого месяца их количество, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, составляло более 6 миллионов 130 тысяч. По предварительным же оценкам, к началу января общее число безработных увеличилось до 6,5 миллионов человек, или до 8,9% экономически активного населения. Причем этот процесс, по оценке вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, продолжится, по крайней мере, еще в течение нескольких месяцев.
В зимнем периоде возможно повышение безработицы, потому что продолжаются программы снижения себестоимости предприятий. В том числе и продолжаются программы по оптимизации расходов, и поэтому предприятия где-то снова оптимизируют численность своих работников. Это неизбежно, это может еще происходить несколько месяцев. Даже экономика пойдет вверх, но предприятия пытаются выйти в рентабельность, поэтому идет оптимизация численности, повышение производительности труда, что всегда приводит к снижению занятости.
Схожее мнение у эксперта Института комплексных стратегических исследований Елены Киселевой.
Зимой опять ожидается некоторое повышение увольнений. Все это будет зависеть от общеэкономической ситуации. В России экономика, как известно, в основном завязана на цены на нефть. Цена будет расти, бюджет будет наполняться, будет ситуация более-менее стабильна. Если опять в мире какие-то негативные проявления будут давать о себе знать, соответственно, и в России новые факторы нестабильности появятся.
Не ждет заметных улучшений на российском рынке труда в 2010 году и директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.
Я считаю, что российский рынок труда задавлен сверху и снизу. Снизу он задавлен очень высокой долей маломобильного, немотивированного населения. Это наша беда, и в этом просто надо честно признаваться. И сверху он задавлен жуткими российскими институтами, когда человек не может переехать без тяжелейших лишений, когда очень очень тяжело открыть и поддерживать бизнес. Вот это тот случай, когда сошлись два несчастья. Там в России не будет нормальной среды для предпринимательства, в ней не будут создаваться нормальные рабочие места.
Изменить ситуацию, по мнению эксперта, не сможет и помощь федерального центра, выделяемая регионам. По данным Министерства здравоохранения и социального развития, с начала января на финансирование программ по снижению напряженности на рынке труда уже направлено более 5 миллиардов рублей из примерно 36 миллиардов, предусмотренных на весь год. В 2009 году объем финансирования этой федеральной программы был примерно таким же. Наталья Зубаревич продолжает.
Оно предполагало 4 вида. В основном это общественные работы. Второе направление – это переподготовка. Третье направление – это переселение, на которое удалось подвигнуть 5000 человек по всей стране. И четвертое направление – это открытие собственного дела. Не берусь сказать, сколько таких рисковых человек оказалось, но тоже мизерное количество, потому что на 60 тысяч рублей, то есть годовое пособие по безработице, открыть свое дело нельзя. Основной упор был сделан на общественной работы, и эта форма по плану была перевыполнена. Планировался 1 000 000 человек, а уже на октябрь было 1 200 000, а к концу года может быть 1 600 000. Что это дало? За очень небольшие выплаты люди согласились находиться либо на предприятиях, либо на уборке городской территории, либо в каких-то муниципальных службах. Но, чтобы было понятно, это 5000 рублей, чуть меньше, 4 900. И вот выполнять, ну, какую-то работу. Они типа заняты.
С тем, что предпринимаемые российскими властями меры не стимулируют развитие внутреннего рынка труда, а лишь консервируют далеко не лучшие ситуации на нем, согласна и эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева.
Если оценивать результаты вот этой программы, то обращает на себя внимание тот факт, что основная часть ресурсов была направлена на наиболее простые в реализации меры. В первую очередь на организацию общественных работ. В то время как направления, которые бы способствовали именно развитию рынка труда, да, а не консервации тех не совсем позитивных тенденций, которые там сейчас наблюдаются, они не получили своей широкой реализации. Я сейчас говорю, в частности, о грантах на создание своего дела, на расширение малого бизнеса и о грантах на переезд, которые бы способствовали повышению мобильности работников на рынке труда.
Правительство не скрывает, что и в нынешнем году средства, выделяемые на поддержку региональных рынков труда, будут потрачены на программы, ранее доказавшие свою эффективность. При этом вновь в качестве основных называется организация общественных работ и временное трудоустройство людей, попавших под сокращение. И все-таки Министерство экономического развития ожидает снижения уровня безработицы к концу 2010 года. Согласно оценке его экспертов, общая численность безработных в стране должна снизиться до 6 300 000 человек, или до 8,6% экономически активного населения.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. На этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Великобритании широко отмечается 150-летие самого популярного в стране блюда местной кухни – «fish and chips» – рыбы в тесте, обжаренной во фритюре с картофелем фри. Это блюдо издавна подается во всех британских пабах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
По итогам недавнего опроса общественного мнения, во время которого респондентам задавали вопрос о том, что они считают главным национальным символом Британии, традиционное британское блюдо «fish and chips» опередило такие признанные национальные символы, как британская королева, принцесса Диана и группа «Битлз». Считается, что первая лавка по продаже в горячем виде жареной во фритюре рыбы с картофелем появилась на Кливленд-стрит в лондонском Ист-Энде в 1860 году. Это была лавка местного торговца Джозефа Мейлина. Здание, в котором она находилась, не сохранилось, иначе на нем бы давно красовалась мемориальная доска. Еще в 1838 году Чарльз Диккенс описал в «Оливере Твисте» магазин, где продавалась, в частности, холодная жареная рыба. Это был своего рода прародитель нынешних заведений по продаже горячих фиш-н-чипс на вынос. В XIX веке это блюдо продавали уличные торговцы-разносчики, но в холодном виде. Популярность его была так велика, что к 1910 году в Британии было уже 25 тысяч лавок по продаже свежеприготовленной, горячей и запеченной в тесте рыбы с вареным картофелем. Чипсов тогда еще не было. Огромной популярности этого блюда способствовало и то, что десятки тысяч британских пабов взяли его на вооружение, сделав главным блюдом своего меню, благо оно идеально сочетается именно с пивом, а не с вином или другими напитками. Его и едят, обычно запивая еще одним британским национальным символом – элем. Традиционно в пабе в качестве гарнира к жареной во фритюре рыбе подается картофель фри и пюре из зеленого горошка. К нему обычно предлагают и соус тартар. Владелец моего любимого паба «Красный лев и белая лошадь» в лондонском районе Хэмпстед Эндрю Уикс называет это блюдо своим бестселлером.
Fish and chips – бестселлер моего паба. Впрочем, не только моего, но и других пабов во всей Британии. Это, безусловно, самое популярное блюдо в стране. В пабах доход от его продажи уступает лишь прибыли от продажи пива. Обычно для этого блюда мы используем треску. В Британии это главная рыба. Правда, сейчас ее иногда заменяют пикшей. Мы используем пикшу примерно в четверти случаев приготовления fish and chips. На вкус эти сорта рыбы трудно различить. Пикша – рыба из семейства тресковых. Надо сказать, что существует запрет на использование fish and chips другой рыбы. Все владельцы пабов помнят прошлогодний случай, когда один паб в графстве Вустершир был оштрафован за замену трески в этом блюде на вьетнамскую зубатку. Немаловажно для популярности этого блюда и то, что его цена держится на стабильно невысоком уровне. И еще одна причина его популярности – оно очень полезно. Одна порция fish and chips содержит треть дневной нормы витамина С и примерно четверть необходимых ежедневных калорий. В этом блюде меньше жира, чем в сосисках, кебабе и вообще в любом мясном блюде.
Посчитано, что сейчас в Британии ежегодно продается примерно 230 миллионов порций fish and chips. Популярность этого блюда достигла такого уровня, что во время Второй мировой войны правительство не решилось его рационировать, хотя все другие продукты выдавались только по карточкам, в том числе и хлеб. Не исключено, что это было сделано по прямому указанию Черчилля, который называл это блюдо, как и коньяк, своими лучшими компаньонами. И хотя у fish and chips репутация простонародного блюда, его можно получить и в фешенебельных ресторанах, правда уже под другим, нередко французским названием, и за цену раза в три превышающую его стоимость в пабе, где оно продается в среднем за 7-8 фунтов. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свобода». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущая Анна Качкаева обсудит с ректором Высшей экономической школы Сергеем Гуреевым, как вертикаль политической власти сказывается на конкурентоспособности российской экономики. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь стоят ветераны, люди плачут, люди смотрят, как на последний день своей жизни.
Страны, которые препятствуют людям в доступе к информации, рискуют тем, что сами отгородятся от прогресса.
Мы должны добиться того, чтобы Уолл-стрит вернул американцам все, что взял у них взаймы.
Он провозгласил себя мессией и объявил о наступлении конца света.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».